У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию вторую часть записи круглого стола, состоявшегося в рамках просветительской конференции на тему «Таинство брака, таинство единения», которая состоялась 2 января в храме-часовне новомучеников и исповедников российских. Вел круглый стол клирик храма Богоявления на Кутуйском острове иерей Дмитрий Симонов.
Я все-таки хотел бы предложить порассуждать на эту тему. Что вообще понимать чувством, при котором следует вступать в брак? Очень часто приходится отвечать, обсуждать с молодежью проблемы, чаще всего с молодежью, да, потому что искренность в этих вопросах у них именно от того, что вопрос достаточно больной и актуальный. Вот что вообще называется любовью при вступлении в брак? Что значит эти слова, там, «я тебя люблю»? Вот отец Георгий говорит о том, что действительно страстей не должно быть, но при этом должны быть какие-то симпатии. На чем это основывается? Вот кто-нибудь хочет на эту тему порассуждать?
Я бы предложил такое понятие, как покой. То есть, если один человек рядом с другим чувствует себя в покое и в мире, то это уже повод задуматься о том, чтобы эти отношения как-то развивать.
Я хочу сказать о таком важном моменте, как готовность принять человека таким, как он есть, не только сейчас, когда он вот такой замечательный, такой красивый, такой любимый и так далее, ну, как это бывает, когда отношения начинают развиваться, но как-то вот попробовать понять, будешь ли ты принимать этого человека и разрешать ему оставаться самим собой, а не пытаться построить его так, как ты лучше знаешь. Потому что, ну, ты, естественно, лучше знаешь, каким ему нужно быть. Вот таким, таким, таким. Так стричься, так одеваться, такие мысли иметь. Вот если есть эта готовность принять, и есть готовность даровать человеку в твоем присутствии свободу выбора, в том числе и свободу выбора тебя. Вот я думаю, что тут имеет смысл, возможно, думать о браке. И еще хочу обратить внимание на такой очень важный момент, как для молодых людей, так и для девушек очень важно. Смотреть даже не только на то, за кого там вот девушка выходит замуж, в какую семью. Как бы это ни казалось по молодости и по первости, что любовь, она вот все сможет, там и неприятие родителей, и дурные стороны там бабушки и дедушки, до определенного момента сможет, но вполне вероятно, что где-то сломается.
Да, отец Георгий, пожалуйста.
Я бы сразу с несколькими выступающими поспорил, но в частности начал бы я вот с чего. Конечно, мне кажется, бесплодным будет такой брак, где супруги будут принимать друг друга такими, какими они есть. Грехи их друг друга они принимать не должны. Иначе в конечном итоге они будут только друг друга в этом самом грехе утверждать. Вот вы знаете, я вот привел такой пример. Как я вдруг понял, что вот моя будущая супруга мне нужна. Я смотрел очень мной любимый, я думаю, многим вами любимый фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». И вот когда главный герой Платонов начинает устраивать традиционную вот эту вот для героев Чехова истерику, возлагая на весь мир вину за собственную несложившуюся жизнь и убегает из, помните вот эту вот сцену из этого дома, за ним бежит его жена. И когда он падает в воду и не может утопиться, она тут же его укутывает шалью, на которую, так сказать, побежала вслед за ним, и говорит: «Я люблю тебя, любого». В глубине души у многих феминизированных женщинами испорченных мужчин, и у меня тоже, я тоже воспитан нежно, как Илья Ильич Обломов был с детства, бабушкой воспитан, лежит вот потребность иметь такую жену. Вот если бы я повел себя так, как бы повела моя будущая супруга? Я представил, опять-таки, по аналогии с чеховским хатом, что она бы, как Станиславский на репетициях, закричала бы мне вслед: «Не верю», и никуда бы за мной не побежала. Я бы остановился. Я почувствовал, что рядом со мной будет человек, который постоянно будет меня в каких-то ситуациях возвращать к реальности. Человек, который в общем и целом не будет давать мне покоя, который постоянно будет указывать мне на мои собственные немощи. Но будет это делать таким образом, что, наверное, это будет способствовать какому-то моему развитию. И в конечном итоге станет вот той самой школой аскезы, в которой я смогу, так сказать, постепенно как-то, может быть, начать развиваться. Потому что ведь, вы знаете, я уже тогда думал о священстве, но я тогда еще не знал, что для многих батюшек матушки становятся своеобразными цирцеями. Они действительно превращают любящих их мужчин, ну не в свиней, в прямом смысле слова, но в добытчиков буженины, по крайней мере. Служение матушки очень серьезное. От матушки требуется достаточно большое отречение. Вот здесь я бы хотел очень важную тему обозначить. У нас некоторые священники скрывают своих матушек от приходов своих. Отчасти, может быть, для блага приходов, чтобы они не искушались, так сказать, приходы их матушками. Отчасти из желания для себя легкой жизни. На самом деле матушка и дети священника – это ярчайшее свидетельство их состоятельности пасторской. И вот это очень большой риск священнику являть свою семью своим прихожанам. Потому что, посмотрев, может быть, на семью священника, прихожане скажут, как же ты смеешь нас учить, если у тебя в малой церкви творится вот нечто. А вот когда священник со своей семьей явлен приходу, явлен общине, это ведь тоже непросто. Сразу можно делать какие-то выводы о том, на что способен этот священник. И вот для меня очень важно для священника пойти вот на этот риск, а ведь это испытание для матушки. Не всякая матушка призвана к такой какой-то активной общественной жизни. Не всякая матушка призвана к публичности. Наоборот, многие стремятся к одиночеству, к затвору. Но любая матушка должна отдавать себе отчет в том, что, вступая в брак с будущим священником, она обрекает себя на тот минимум публичности, который необходим пастырю, то человеку, общающемуся с людьми. А это тяжелое испытание, должен вам сказать. И в данном случае, опять-таки, может быть, я опять говорю о вещах довольно мрачных, но брак – это безусловная школа аскезы. И не дай бог девушке вступать в брак с будущим священником от желания жить спокойно, тихо и благополучно. Такое существует, культивируется даже определенное. Не дай бог матушке надеяться на то, что она будет только, так сказать, насыщая чрево батюшки на те деньги, которые он зарабатывает, так сказать, совершая требы. Тогда не только храм будет комбинатом ритуально-бытовых услуг, малая церковь будет комбинатом ритуально-бытовых услуг, которые будут оказывать друг другу батюшка и матушка. Матушка должна приготовиться к тому, что ее брак с батюшкой будет подвигать ее к духовному творчеству. Творчеству в отношении самой себя, детей и этого самого батюшки. Потому что приход, на самом деле, не только воспитывает священник, но и приход воспитывает священника. То же самое и в семье. Взаимодополнение, взаимовоспитание.
Я думаю, это был одновременный ответ на вопрос, который поступил и который очень актуален для многих девушек, именно желание стать матушкой. Отец Александр хотел еще.
Священник Александр Тимонков, Андреевский собор. Мы все с вами когда-то находились в состоянии влюбленности, и все мы с вами понимаем, что в принципе это состояние больше всего напоминает, ну так уж строго говоря, опьянение, когда человек абсолютно ничего не видит, абсолютно ничего не слышит и не понимает, что с ним происходит, но он видит вот этот вот объект, на который направлено его горячее чувство. Но я думаю, что любой влюбленный человек, которому так скажут, что это вот объект твоей страсти, и ты должен аналитически его препарировать, посмотреть на его семью, значит, куда ты идешь, как вы будете жить. Я думаю, что каждый человек просто в лучшем случае обидится, а в худшем случае рассердится и больше никогда нас не будет слушать. И в таком состоянии действительно многие люди вступают в брак, когда они абсолютно ничего не видят, абсолютно ничего не слышат. И через некоторое время действительно бывает, что их отношения становятся другими. И вот как раз наступает тот самый момент истины, когда вся предыдущая жизнь человека, еще добрачная, показывает, была ли она осмысленной. Потому что если человек серьезный, он, увидев своего супруга, можно сказать, другими глазами, он начнет где-то принимать таким, какой он есть, где-то уступать, где-то приспосабливаться. И тем самым действительно будет созидать вот эту христианскую любовь. И я согласен в том, что действительно очень часто настоящая любовь появляется у людей, может быть, уже в старости, когда уже какие-то телесные чувства ослабевают, когда уже земные вот эти заботы о деньгах, о детях уже не являются настолько принципиальными, а когда люди вполне могут уже насладиться общением друг с другом просто как два человека. Потому что мы с вами знаем, что очень часто мужчину и женщину в христианстве понимают как некие восполняющие стороны человеческого бытия. Многие из нас уже имеют определенный опыт в семейной жизни, и нам кажется, когда мы смотрим на молодых людей, девушек, которые находятся в таком вот состоянии, знаете, как вот птички, порхающие над полем, и нам очень часто хочется им сказать, что вот оглядись, осмотрись, смотри, как бы тебе не упасть, как бы тебе не обжечься. Но они нас не услышат. И вся история отношений мужчин и женщин, и печальная в том числе, показывает, что человеку очень часто хочется радоваться вот этим вот отношениям, даже в том случае, если они заканчиваются очень печально. Поэтому, конечно, в любом случае, если мы оцениваем их отношения, как-то учим их, неважно, там, в церковной общине, в молодежном клубе, там, или просто это наши знакомые, то нужна очень большая тактичность, и нужно постараться почувствовать, что эти люди – это, скажем так, не какой-то там срез растения на предметном стекле, а это живые люди, которые могут на нас обидеться, и мы можем им сломать их отношения друг с другом. Поэтому, конечно, тема действительно очень серьезная и сложная, но в заключение хочу сказать, что не забывайте просто, что любовь – это всегда субъективные ощущения, которые не поддаются никакому анализу. Они захватывают человека очень часто целиком и полностью, так что он бывает зачастую совершенно не способен к обычной жизни. И, конечно, действительно мы можем сказать, что есть какие-то методы, да, что-то там, разговоры, какие-то помощь, но не надо забывать о том, что все-таки каждый человек – это, ну, так уж извините, кузнец своего счастья, и он все-таки сам выбирает, сам решает и сам же несет за это ответственность. И получает награду даже в этой земной жизни очень часто, или получает страшное разочарование. Спасибо.
Вы знаете, очень часто поднимается еще и такая проблема, вот что касается выбора супруга или супруги. Она вот у меня встала, я накануне своего вступления в брак, а могу сказать, что я вот как-то сложно так анализировать свои чувства. У меня как-то вот это просто было осознанием того, что я без своей супруги будущей, ну, как-то вот мне вот хотелось быть с этим человеком всегда. И когда она была рядом, я как-то чувствовал какую-то гармонию, и вот мне хотелось, чтобы мы были всегда рядом. И вот один человек, он такой очень православный, он сторожем в нашем храме был, он мне задал вопрос: к старцу когда поедете? Я так напрягся, осторожно ему спросил: а зачем? И ужас в глазах пробежал, он спросил: ну а как же без благословения старца-то венчаться? И вот я бы хотел вот какой вопрос здесь обозначить. Все-таки вопрос действительно личной ответственности. Мне кажется, что вот вступление в брак – это всегда какой-то риск. Риск в смысле принятия собственного решения и последующей ответственности за это решение, которое, в общем, должен нести каждый христианин. Эта тема, мне кажется, и вообще, вот если вы заметили в докладах, которые были и сейчас в обсуждении, так или иначе мы периодически возвращаемся к теме свободы, да, то есть вот свобода в христианстве, на мой взгляд, в браке проявляется больше всего. Вот та самая свобода, которую нам дал Господь, и, кстати, от которой человек так всегда пытается отказаться, да, то есть свалить ее на другого. И она проявляется в той или иной степени, на мой взгляд, и в браке в том числе, да, в неправильных формах выражения, например, да, когда мужчина пытается отказаться от принятия решений, свалить их на свою жену, умышленно, просто даже не желая думать о каких-то проблемах. Ну и наоборот, да, здесь сокращение. Ментальный разговор, конечно, со старцем возможен, если он духовник, но ехать специально к старцу для того, чтобы брать благословение на брак или нет, не знаю, на мой взгляд, это несправедливо. Да? Отец Владимир, пожалуйста.
Более того, я упоминал уже постановление Священного Синода сегодня, когда мы говорили о браках гражданских, то есть браках, зарегистрированных в органах ЗАГС, и вот в этом же постановлении наше священноначалие очень четко сформулировало, к сожалению, так и не донесенную, наверное, до широких масс, идею о том, что никто не имеет права, ни один священнослужитель Русской Православной Церкви насильно определять дальнейший жизненный путь девушки или молодого человека, настаивая или благословляя их на принятие монашества, или комбинируя, так сказать, как в колоде карт, тасуя своих прихожан. Такие случаи, к сожалению, есть. Ты женишься на ней, она выходит замуж за тебя, и получается у нас чуть ли не как в секте Муна, где они там венчают по тысячи пар одновременно людей, которые друг друга не знают. И если мы взглянем на Ветхий Завет, например, то в Ветхом Завете, как это ни удивительно не покажется, нет понятия «брак». То есть самого слова, термина «брак» нет. Речь идет всегда о том, что кто-то, жена или муж кого-то, или кто-то кого-то берет в жены или в мужья, или еще чаще отец девушки отдает ее в жены другому человеку. И по большому счету такие отношения, они определяли и больший период, в том числе и истории нашей страны. Сейчас ситуация, конечно, совершенно другая. И мне кажется, что вот такой инфантилизм, определенный при вступлении в брак или желание спихнуть на священника или на старца, или на ангела ответственность за то, с кем и как мне заключать брак, является в определенной мере показателем, может быть, такой духовной, в определенной мере незрелости. Потому что мы в христианстве отвечаем за каждый свой поступок. Конечно, это решение должно совершаться и с молитвой, и, может быть, с духовным советом, но ни в коем случае нельзя на кого бы то ни было перекладывать бремя вот этой ответственности. И блаженный Августин, например, христианский известный автор V века, ему писал ли послание, и сохранился его ответ, может ли епископ быть советником при заключении брака, консилиатор, такое латинское красивое слово, то есть может ли он или должен ли он устраивать браки в своей общине. И вот блаженный Августин писал, что никоим образом он отвечал другому епископу: не ввязывайся в это дело, чтобы супруги, когда они будут спорить друг с другом, не прокляли бы тебя как источника всех их несчастий в семье. То есть эта ответственность, она начинается с момента до заключения брака, и те, кто в брак вступают, они тем самым берут на себя ответственность за все те проблемы, которые они совместно должны нести в своей дальнейшей жизни. Но, к сожалению, вот таких примеров браков по благословению старцев я, в частности, встречал очень-очень много печальных примеров, когда, в том числе и в священнических семьях, когда такие браки просто распадались.
Ну, конечно, совершенно понятен пафос отца Владимира по поводу старцев, и даже Синод на эту тему высказался. Но церковная жизнь дает таки опыт и дает новый взгляд, не суженный, а именно углубленный. Неудивительно, что воцерковленный молодой человек, у него более, может быть, даже пылка, душа способна жить и влюбляться, но у него же и взор новый, у него новый взгляд. И он, наверное, отличает те ценности духовные, которые не отличил бы до своего церковления, и ищет утешение все-таки в семье церковной. И тут, как ни странно, возможно и давать советы. Но, разумеется, не благословлять и не навязывать. Но как старший указать можно, и это бывает очень хорошо. Я сватал, получалось хорошо. Правда, говорю мне серьезно. Вы знаете, если не превратить что-то в какую-то установку такую насильственную, то оно может привести к хорошему результату. И мы не должны ни в коем случае выискать того или иного рецепта. На красной бумажке или на серенькой бумажечке рецепты. Вот только этого бы не было. Тогда можно будет не побояться спросить у духовного отца или просто у священника, которого уважаешь, на этот счет совета. И не бояться, что мы поступаем против церковного правила не спрашивать советов. Понимаете, да, о чем говорю?
Спасибо, отец Лев. Действительно, разница большая между советом и вопросом, что мне делать. Я вот еще хотел бы к какой ситуации развернуться. Дело в том, что очень много вопросов в ваших анкетах, причем, опять же, преимущественно от людей более молодых, и юношей, и девушек, вопрос по поводу интимных отношений. Вопрос, причем обычно такой, что очень много встречается, особенно почему-то в литературе, о браке, написанной монахами, о том, вот, что допустимо в супружеских отношениях, что недопустимо. Я вот конкретно на этот вопрос попросил бы ответить отца Георгия, чтобы он сапеллировал к опыту отца Василия.
Да, мне довелось быть как раз свидетелем очень такого яркого эпизода в пастырской деятельности отца Василия Ермакова. И вот для меня вот в этом эпизоде, а я действительно ведь начинал свое служение священника вот на его приходе, была очень хорошая школа именно пастырского наставления. Ну, отец Василий, как вы знаете, всегда был обременен большим количеством духовных чад. Добраться для него на исповеди было очень непросто многим. Но вот существуют такие по характеру вампирообразные прихожане, которые всасываются, как клещи, в духовное лицо, и от них потом не оторваться. Вот такой прихожанин, такого достаточно средних лет, мужчина, пробрался к отцу Василию на исповедь, и довольно долго они о чем-то говорили, вызывая удивление очень многих, что ж там такое происходит. Ну, а затем вдруг отец Василий, уже завершая свой разговор, произнес, ну, уже достаточно, так сказать, громко, чтобы было слышно просто со стороны: «Брак честен, ложе не скверно». И собрался накрыть, так сказать, епитрахилью, голову вот этого исповедующегося. «Да нет, отец Василий, вы не поняли, на самом деле...» И началось опять какое-то жужжание. «Брак честен, ложе не скверно», сказал отец Василий еще громче. И опять попытался накрыть его епитрахилью. «Да нет, ну вот нас...» И опять. Несколько раз отец Василий произносил сакраментальную фразу. Наконец просто силой запихал его голову под епитрахиль. прочитал разрешительную молитву, но на этом все не кончилось. Отец Василий уже уходил, происповедав какое-то количество людей, а этот мужчина устремлялся вслед за ним, шел и продолжал что-то ему живописно рассказывать. После повторения еще раз этой фразы отец Василий возопил: «Уберись его от меня, я за всю жизнь такого не слышу». Понимаете, ну что, перед нами, наверное, не совсем, может быть, даже психически адекватный человек. Но проблема вот здесь проступила очень определенная. Вообще не только в плане каких-то плотских отношений на исповеди. Наверное, нужно священнику уметь вовремя останавливать человека, потому что в самых разных сферах жизни исповедь может превратиться по существу в воспроизведение, в бесплодное, в развращающую душу, причем не только исповедующегося, но и исповедующего, смакование грехов разного рода. Трудно представить, что было в этой ситуации, но главное я получил. Вот это вот школу того, что в каких-то случаях нужно просто пресекать, вроде бы обусловленным искренним желанием покаяния, исповедальный рассказ о мерзостях человека.
Если мы взглянем на православную церковь, то здесь такая сексопатология, скажем так, в области не только не целибатов, а монашествующих, наверное, принимала еще более такие тяжелые формы, если почитать византийские или славянские переводные, непереводные епитименики и списки вопросов священника, которые он должен задавать кающимся. Многие священники не рекомендуют или даже запрещают читать третий том Алмазова «Тайная исповедь Восточной православной церкви», потому что, ну, я не знаю, сценаристы каких-то современных порнографических фильмов, наверное, отдыхают, ну, по сравнению с теми вопросами, которые в этих списках, к сожалению, находятся. И вот об этом тоже шла речь на конференции по таинствам, которая шла в ноябре. Речь шла о том, что вообще нужно как-то общецерковно выработать даже, может быть, какую-то позицию такого, ну, умолкания перед определенными вопросами. И особенно, по-моему, отец Максим Козлов говорил о том, что вот формы современные, когда монахи, особенно монахи исповедующие, пытаются, ну, что ли, своего рода компенсировать на исповеди вот эту недоступную для них сферу жизни путем исследования, подробного исследования интимной области жизни своих духовных чад или исповедующихся. Речь шла о том, что здесь, конечно, во-первых, исповедующиеся не должны, если от них требуют, так сказать, насильственно буквально рассказывать о всех этих подробностях, они должны от этого, имеют право отказаться, по крайней мере. С другой стороны, действительно, и сами исповедующиеся, как сказал отец Георгий, они приходят не к сексопатологу, они приходят на таинство исповеди. Вот об этом мы очень часто действительно забываем, поскольку вот такая частая и формальная исповедь, она от нас закрывает очень часто собственно покаяние, собственно вот эту метаною.
Два слова тоже тогда скажу. Не в плане совета, но, может быть, и в плане совета. У меня дочка возраста 18 лет. И этот вопрос отношений полов, он, хочешь или не хочешь, встает. И я для себя, например, понимаю, что аргументов таких убедительных в защиту, скажем, девственности я ей предложить не могу сейчас. Потому что мир настолько сложная, она не белая ворона, она живет в этом мире, и вокруг нее много чего происходит. Я ей говорю, что это вопрос веры твоей. И как бы стрелки перевожу на Господа и говорю: если ты ради Христа сохранишь себя для мужа, Бог воздаст. У меня других нет аргументов, и дальше ее выбор только.
По поводу того, что говорил Сергей, этот вопрос действительно тоже вот от молодых людей и девушек очень часто повторяется. Здесь вопрос вообще добрачных отношений. И я бы попросил вот отца Александра на этот вопрос ответить.
Я с этим вопросом сталкиваюсь невероятно часто, потому что служу в Большом соборе, к нам приходит огромное количество людей венчаться. И пытаясь провести с ними какую-то беседу по поводу венчания, я всегда в уме держу некий такой страшный образ. Вот отец Владимир очень хорошо рассказывал о некоем богословском основании внешних элементов венчания. Это вот как венцы, например, понимать победу над своими телесными страстями какими-то. И вот, например, приходят люди, допустим, если задать им вопрос, как они сохранили ли свою чистоту, не сохранили, значит, что отменяется? Отменяются венцы, отменяются свечи, отменяются, да, вот народные, как сказать, обычаи, белое платье у невесты. И в результате венчание превращается в некий такой, какое-то позорное действие, действительно страшное обнажение греха, которые люди грехом не считают. Но, к счастью, как-то так, может быть, ради мира на земле ничего этого не производится. Но все равно, на самом деле, тема действительно очень непростая, особенно в современном обществе. Но у нее есть простое для христиан логическое разрешение. Я его для себя как-то так принял и всем рекомендую. Именно простое. Рассуждать можно много. Ведь брак – это всегда союз любви. И одна из сторон вот этой любви – это супружеские отношения мужа и жены. Соответственно, если нет любви, то не может быть и определенных сторон этой любви. А когда есть любовь, то люди обычно вступают в брак. Поэтому, когда люди говорят, что мы любим друг друга, но в брак вступать не хотим, соответственно, получается, что в этих людей ценность брака отсутствует. Соответственно, сразу мы расходимся с ними в неких таких вот аксиомах, которые определяют нашу жизнь, потому что для христианина всегда брак является ценностью. Если этот человек не христианин, то, как же в Священном Писании говорится, внешних пусть судит Бог. И мы этим людям ничего сказать не можем, потому что у нас для них действительно аргументов нет. Но когда христианин говорит, что для него брак – это не ценность, то здесь мы можем поспорить. И таким образом получается, что если молодой человек и девушка любят друг друга, если они в этом уверены, то они вступают в брак. И уже следствием вот этого брака являются их брачные отношения мужа и жены. Но это простой вариант. А сложный вариант, здесь можно вот одно из богословских таких рассуждений, но присутствует у святых отцов, что брак действительно имеет своим подтверждением в том числе и отношения мужа и жены телесные, тем более, что в результате этих отношений рождаются дети. И вообще, скажем так, в некоем таком существенном плане каждый муж и жена – это Адам и Ева. И если мы вспомним, то до грехопадения у них больше никого не было. Для Адама была только Ева, для Евы был только Адам, вне зависимости от того, как они жили. Здесь тоже святые отцы расходятся в своих мнениях. И действительно, каждый муж и жена должны быть друг для друга, как Адам и Ева. Для него не существует никого, кроме нее, а для нее не существует никого, кроме него. Ни в прошлом, ни в будущем. И когда эта ситуация нарушается, то многие люди видят вокруг печальные последствия. Ну, а практических последствий, я думаю, каждый из вас может рассказать и поведать нам очень много. А вот, скажем так, вот богословские и практические церковные основания здесь именно такие. Спасибо.
Меня зовут Лариса, я преподаю в школе, у меня трое детей. И я просто вот сначала хотела спросить у отца Георгия Митрофанова, до какой степени человек может открыться священнику, духовнику? Это первый момент. Потом, поскольку вот я в школе работаю, то я вижу, насколько сейчас серьезная ситуация вот с так называемым половым просвещением наших подростков. Это беда, конечно, когда, в общем-то, детей просто снимают с уроков целыми классами, ведут в так называемые молодежные консультации, где под предлогом заботы о нашем здоровье, о здоровье детей, репродуктивном здоровье. Им просто навязывается совершенно определенный образ и мысли. И еще это, знаете, как преподносится. Кто 15 лет, совершенно взрослый, и вы имеете полное право ничего родителям не рассказывать. Вы не должны ничего рассказывать родителям. Ну, у меня вот сын как раз кончает школу, да, ему 16 лет, вот их повели в такую консультацию. А мы пришли туда тоже с православными родителями. И что мы там увидели? Например, плакаты такого рода. Там детей в помойку не бросать, или там без паспорта, без документов я могу выйти из дома, но без, простите, презерватива никогда. И это все как бы вот, ну, так ненавязчиво навязывается, да, нашим детям. Я просто к тому, что поскольку это государственная программа, и бороться с ней очень сложно, и у чиновников всегда миллион разных отписок, да, потому что они заботятся о нашем здоровье, о здоровье наших детей. У меня большая просьба вот к христианам быть вот такими бдительными родителями.
Отец Георгий, вам был вопрос.
Как ответить на вопрос, до какой степени нужно раскрывать тайники своей души? Ну вот это как раз в конкретном разговоре с конкретным духовником и проявляется. Если вы ему доверяете, то вы должны доверять ему, когда он вам скажет, что на эту тему хватит говорить. Вы должны ему просто доверять. А абстрактно на этот вопрос ответить сложно. А уж что касается программ полового воспитания, как-то случилось так, что вот я помню на рождественских чтениях много лет назад было у меня такое выступление громкое по поводу вот этих программ, когда они вот только стали появляться, достаточно критическое. Вот прошло время, я убедился в одном. Конечно, программы полового воспитания нужны. И от этого никуда не деться. Потому что если в семье ребенка в этом плане не ориентируют, и в школе не ориентируют, а будут в этом плане ориентировать в интернете, в подворотне, в дискотеке и где угодно еще. Этот процесс должен быть осуществляться под каким-то контролем. Пусть это будет даже и школа. Другое дело, какова программа. И это уже вопрос очень сложный. На самом деле я довольно большой пессимист относительно школьного образования. Я считаю, что большую часть того, что детям дают в школе, нужно каким-то образом корректировать, адаптировать, комментировать и так далее. В том числе это касается и программ полового воспитания. Но я не думаю, что программы полового воспитания могут искусить школьников больше, чем их общение между собой. В этом плане. Поэтому мне кажется, здесь не нужно вообще упираться, искать какую-то жупу. Вот программы полового воспитания, они искушают наших детей. Телевизор искушает наших детей. В принципе, если ребенок искусится программой полового воспитания, то уж тем более искусится жизнью. И здесь нужно, что называется, искать комплексный подход. Мы должны пытаться обратить на благо воспитания ребенка в семье, прежде всего, все то, всю ту информацию, которую он получает извне. То есть, если у нас есть с ребенком открытые и честные отношения, то мы с ним всегда сможем обсудить все вопросы, в том числе и те вопросы, которые он будет обсуждать в курсе программ полового воспитания. А если же этого нет, то он искусится чем угодно, в том числе и программой полового воспитания. Вот надо ратовать именно за это. А если мы попытаемся сказать, что вот давайте мы отдадим его в такую православную школу, где его будут по такой программе православное половое воспитание воспитывать, что он, если не оскопит себя физически, то духовно, и нам будет хорошо от этого, то мы ни к чему не придем. Лишь открытость и доверительность в отношениях между родителем и ребенком позволит родителю вот в этой очень важной сфере его духовной жизни прийти с ним к какому-то правильному решению вопроса.
Я хотел еще раз про любовь. Что мне кажется, вот то, что мы обсуждаем, это все-таки в большей степени рационализации разложения по полочкам. А любовь же, по сути, это тоже таинство, тайна. И настоящая любовь, она все покроет. И найдет путь, дорогу, и в половом вопросе в том числе.
Вы хотели еще, Александр, сказать? Ну, если очень кратко только, хорошо?
Александр Буров. Я по поводу реплики отца Льва, о том, какое значение для брачующихся имеет совместное воцерковление. И по поводу опыта католической церкви. Ну, конечно, можно говорить о ее недостатках, но все-таки продолжает оставаться миллиардной церковью, самой большой в христианском мире, и серьезно относящейся в том числе и к подготовки к браку. И сейчас уже общим местом стало говорить о катехизации как о непременном условии подготовки к таинству крещения. Но вот что-то подобное, вероятно, необходимо и для подготовки к принятию церковного таинства брака, вероятно.
Спасибо большое. Ну вот отец Владимир немножечко об этом упоминал. Я вот какой вопрос хотел бы поднять, который тоже очень часто поднимался и в вопросах, которые вы предлагали. Это вопрос, как православная церковь и православная семья должна воспринимать многодетность. Причем не просто воспринимать то, что дети есть, их много, это замечательно, понятно. А именно проблема заключается вот в чем. Очень многие люди считают, что православная семья должна стремиться к как можно большему количеству детей. Это, в общем, обязанность семьи. Есть противоположная светская точка зрения, да, которая стоит на том, что нечего плодить нищету, поэтому один ребенок есть в семье, достаточно, не будем злоупотреблять. И вот есть вот такие два совершенно противоположных мнения, и вот хотелось бы поговорить об этом. Я бы Машу попросил начать как-то рассуждать на эту тему. Я скажу, что у матушки Марии трое детей, поэтому вот очень интересно будет узнать ее мнение.
Знаете, мое мнение сложное на эту тему, потому что я вообще считаю, что многодетность – это дар. Дар, который дан немногим. Я вот, к сожалению, не могу похвастаться тем, что я вижу много многодетных семей, которые являются примерами для меня, для подражания. Потому что вырастить детей – это очень трудно. Есть много действительно достойных примеров, но я вот в большинстве своем вижу в храм приходящих не очень опрятных, не очень чистых детей, не очень ухоженных, которые чаще всего льнут к прихожанкам, стоящим в храме, для того, чтобы с ними просто пообщаться. Потому что у мамы нет душевных сил с ними общаться. Нет ни душевных, ни духовных сил, кстати говоря. И чаще всего мамы Но мама просто нет возможности физической, нравственной обратить на ребенка внимание. Ведь самое главное — это с ребенком разговаривать. И говорить о том, что ты можешь понести там 6 или 8 детей, можно только в том случае, когда ты уверен, что ты найдешь время и силы говорить с каждым из них, говорить на самые разные темы, отвечать на самые разные вопросы, а не быть замасленной и замученной совершенно жизнью. Не знаю, мама должна быть чем-то таким. Для меня мама — это святое. Кажется, что просто вот многодетность — это не самоцель. Самоцель — это в том, чтобы любви в христианском нормальном адекватном браке росли нормальные христианские адекватные дети. Будет это 1, 2, 3 или 5, это вопрос внутрисемейный, который должен решаться в треугольнике муж, жена и Господь. Советчиком в этом отношении может выступить священник, но он может выступить исключительно как советчик, а не как человек, который будет говорить «обязан», «должен». Муж и жена должны сами увидеть в себе возможности свои, а не как бы вот плодить, плодить и плодить.
Вот мы сейчас вернулись к проблеме, которая уже не раз звучала, и мне кажется, что в данной аудитории мы все так или иначе пришли к мысли о том, что многодетная семья – это не обязательно христианская семья. И многодетность в семье не является критерием ее, так сказать, воцерковленности. Просто несколько замечаний вот какого рода. Многодетная семья – это семья просто архаичная, патриархальная, через которую проходит все общества на определенных стадиях развития их. Что такое многодетная семья? Это когда в семье детей рождается столько, сколько их рождается. При этом установка родителей вполне определенно была в архаичных обществах. Чем больше родится, тем больше выживут. Высокая детская смертность стимулировала большое рождение детей. Далее. Безответственность родителей. Социальная безответственность. Когда люди жили веками на одном и том же уровне, не возникало проблемы, как подготовить своих детей к жизни таким образом, чтобы они начинали с иных стартовых условий, чем родители. Поэтому дети как растут и растут. Растут, как в поле трава. Пускай растут. Пускай воспитывают друг друга, что является абсурдом. Родители должны воспитывать детей, а не старшие должны воспитывать младших. Из этого вряд ли что хорошее получится. И, наконец, третий очень существенный, как ни странно, это вот эта повышенная ответственность родителей за судьбу своих детей, предполагавшая, что они не смогут многим детям дать того, что они смогут дать немногим, они это немногим должны дать, начиная с образования и воспитания, кончая какими-то социальными преимуществами, все это порождало то, что в обществах, так сказать, многодетная семья уступала место семье с малым числом детей. Кроме того, распространение средств, препятствующих зачатию. Это тоже, так сказать, составная часть мировой цивилизации. От этого никуда не уйти. Что же касается православных семей, то, мне кажется, очень важно запомнить следующее. Во-первых, у каждого человека есть своя мера деторождения. Мера не физическая, а прежде всего, а именно духовная. Кому-то можно 10 детей нормально воспитать, а кому-то трудно воспитать, может быть, одного-двух детей. Это сугубо индивидуальное дело, и здесь нельзя никаких ставить критериев. Во-вторых, хочется вспомнить советский призыв борьбы за качество. Православным нужно, наконец, начать бороться за качество своих детей. Потому что мы пока количеством хотим превзойти. И в этих православных семьях рождаются потенциальные безбожники, которых невозможно воспитать в церковном духе всех вместе. И они, вырастая до подросткового уровня, дорастая, уходят из церкви. Это очень серьезная проблема. Молодежь уходит из церкви, в том числе молодежь из многодетных семей. Поэтому, борясь за качество христианских детей, мы должны помнить еще одну уже специфическую проблему нашего общества. Вот когда возникает ситуация, в особенности у бездетных православных родителей, что ведь очень хочется иметь детей, и они начинают прибегать к самым разным технологиям для того, чтобы этих детей своих все-таки произвести, не решается вот какая проблема. Проблема того, что в нашей стране огромное количество детей живет в детских домах. Это очень серьезная проблема, потому что мы, производя своих православных детей, не заботимся, как бы не думаем о том, что они находятся в таком детско-юношеском социуме, который, так сказать, их очень сильно может видоизменить и превратить их из детей православных, детей безбожных. Поэтому мне кажется, что из проблемы вот этого многочадия, о которой нас очень любят в церкви говорить, нужно говорить о других проблемах, о проблемах детей, не имеющих родителей, а проблеме то, что православные родители должны быть ответственны за то, чтобы их дети были не заведомыми аутсайдерами в нашем обществе, а наоборот, могли бы занять со временем в нашем обществе какие-то ощутимые лидирующие позиции. А для этого они должны быть подготовлены к тому, чтобы войти в эту жизнь, вырастая, конечно же, в семьях, в которых не может быть много детей. Я, может быть, говорю о вещах в достаточной степени тяжелых для восприятия, но нам пора перестать путать патриархальную, многодетную, архаичную семью с семьей христианской. Личностное начало очень важно. Если Экзюпери говорил, мы в ответе за тех, кого приручили, мы тем более в ответе за тех, кого породили.
Спасибо большое, отец Георгий.
Борис, я отец пятерых детей и хочу как бы вот засвидетельствовать, во-первых, что проблема тут, конечно, если брать церковную перспективу, это, конечно, проблема несения креста, потому что ответственность за судьбы детей, ответственность за семью, за то, что в такое трудное время нужно ее держать, это, мне кажется, именно это несение креста и дает церковную перспективу многодетной семье, потому что когда 1-2 ребенка, ну, если это не специально делать, то в этом какая-то тоже неполноценность есть. Это значит, я буду свое духовное пузо расти, а другим жизнь не дам. И думаю, что в такой многодетной семье есть возможность все-таки для разных служений и реализации. Например, моя жена Алекс живет такой активной церковной жизнью. И я думаю, что это, конечно, трудно, но это можно. А насчет среды, вот да, конечно, это большая проблема, но вот в Новодевичьем монастыре, куда я хожу и ходят мои дети, там такая есть молодежная все-таки какая-то среда, они общаются, и мне кажется, что там большинство тех людей, с которыми я общаюсь, они многодетные, и к вере я пришел тоже через семью многодетных. Я жил на квартире, снимал, где была многодетная семья, и вот это такая суетливая жизнь, в то же время наполненная как какими-то духовными вещами, подвигла меня в первый раз открыть Евангелие.
Спасибо, Александр. Как вы относитесь к тому, что вопрос о количестве детей оставит рассмотрение Божие, если мы, конечно, ему доверяем?
Маша.
Мне кажется, что Господь дал каждому человеку разум для того, чтобы он мог решать какие-то вопросы сам и дал ему свободу на то, чтобы жить дальше. Есть много действительно достойных примеров такой активной жизненной позиции, красивые, чистые, умные детки, а все остальные нацелены на то, что нужно вырастить детей, научить их готовить и убирать, мыть полы в храме. А то, что мы просто вырастим детей, которые не смогут жить в этом обществе, не смогут в этом обществе ничего решать и не смогут сделать нашу страну, в конце концов, православной или хотя бы да, как-то вот адекватной к православию, мы как-то про это забываем.
Отец Александр просит еще одно слово.
Передам слова своей супруге. Как-то мы с ней тоже на эту тему говорили, и она сказала удивительную вещь, которая мне бы никогда в голову не пришла. Никогда, и я действительно не слышал такого, чтобы какая-то многодетная мать призывала других к многодетности. Никогда. Потому что женщина действительно представляет, что это такое. О многодетности чаще всего рассуждают мужчины. Спасибо.
Отлично. Спасибо большое. Ну, на этом мы наш круглый стол завершим.
Вы слушали запись круглого стола, состоявшегося в рамках просветительской конференции на тему «Таинство брака, таинство единения», организатором которой стал журнал «Вода живая», официальное издание Санкт-Петербургской епархии. В работе круглого стола принимали участие настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Академии постдипломного образования, профессор Санкт-Петербургских духовных школ, магистр богословия протоиерей Георгий Митрофанов, клирик храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Павловске, референт Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей Московского патриархата, кандидат богословия Владимир Хулаб, настоятель храма новомучеников и собора Феодоровской иконы Божией Матери, председатель издательского отдела епархии и ответственный редактор журнала «Вода живая» протоиерей Александр Сорокин, сотрудник журнала Сергей Земсков, матушка Мария Ушакова, прихожане петербургских храмов. Вел круглый стол клирик храма Богоявления на Агутуевском острове, руководитель молодежной общины при храме иерей Дмитрий Симонов. За работой круглого стола наблюдал Александр Ратников. На этом я прощаюсь с вами, желаю всего доброго. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».